Всем добрый день, всем здравствуйте. Ведущий Андрей Ильин, РТВ подкаст. Ваша цена успеха с Дмитрием Мещихиным. Итак, у нас сегодня в гостях соведущая Татьяна Бурмагина. Татьяна, здравствуйте.
Да, Дмитрий, да, Андрей, добрый день, Алексей, Алан, Семен. Наталья еще Забавникова подходила. Я надеюсь, она появится у нас в эфире чуть позднее и присоединиться к нашей дискуссии, к нашему сегодняшнему эфиру с Дмитрием Мещихиным. Ваша цена успеха. Андрей?
Да, добрый день.
Добрый. Итак, с чего бы нам с вами начать? Наверное, на самого простого. Дмитрий, расскажите о себе.
Да, всем привет, очень рад быть с вами в эфире. И такая тема, как цена успеха, наверное, она многих интересует и многим интересно. И зачастую многим интересно именно сам успех, но вот та цена, которая за ним стоит, соответственно, я здесь тоже поделюсь своей историей под вашим чутким руководством. Кратко о себе. Мне 48 лет, сделан в СССР. И я обязательно делаю всегда на этом такой небольшой акцент, потому что на самом деле это, ну, скажем, наше поколение, оно такое удивительное, сумело пережить такие столько изменений в жизни и как-то выжить, и как-то жить дальше. И сегодня вот в этой турбулентности это дает о себе знать. Но в дальнейшем, конечно, это все для тех, кто хочет развиваться, развивается. Кратко моя история. Я в основном сейчас это то, чем я занимаюсь, это я миссионер, я ментор, духовный наставник, ментор личной эффективности и мотивационный спикер. Провожу тренинги, мастер-классы, вот недавно запустил свой клуб «Сообщество осознанных людей», где делюсь теми навыками и наработками, которые именно практическими, которые позволили мне добиться того, к чему я пришел. Если кратко, к чему я пришел, краткая история, может быть, в дальнейшем сейчас ее раскрутим больше, то в 2020 году, там, после глубочайшего кризиса, когда после пандемии я прогорел полностью, то было принято решение полного изменения перезагрузки жизни. И это был переезд в другой город, большой, без денег причем, не было никакого начального капитала. Вот, началось все с работы в такси, там же родилась идея, может ли обычный человек, просто работая со своим мышлением, со своим внутренним миром, да, изменить качество жизни. Ну и к чему это привело? На сегодняшний день я являюсь международным спикером, членом ассоциации СНГ, спикеров СНГ с Радиславом Гандапасом. Дважды выступил с Ником Вуйчичем на одной сцене, написал с ним в соавторстве книгу, там же еще в соавторах Джон Максвелл, Андреас Тиссон, там еще ряд звездных имен. Являюсь членом Международной ассоциации спикеров, амбассадором крупнейшего образовательного форума ЮНИК. Ну и веду вот такую просветительско-образовательную деятельность, которая помогает трансформировать, изменять жизни людей, где я именно делюсь своими вот этими авторскими методиками и теми, скажем, практиками, да, которые помогли мне вот выйти в эту сферу из того кризиса, в котором я находился.
Спасибо большое, Дмитрий. Это просто замечательно. Я ставлю вам большую пятерочку. А теперь Спасибо. Мы переходим к первому вопросу. Что для вас успех?
Успех – это прежде всего найти себя и ответить на вопрос, кто я, как явление во Вселенной. Уже несколько лет я занимаюсь исследованием мечты как явления. И, соответственно, у меня есть такой бренд мой личный – это «Мечта не ошиблась». Короткая фраза, короткая предыстория этого бренда, она напрямую отвечает на этот вопрос. Зачастую, потому что у нас успешный успех сегодня, ну, как-то сдвинут немножко за счет вот социальных сетей, вот этих трансляций, да, каких-то таких поверхностных, где там просто картинки какие-то мелькают красивые, ну, и транслируется, что это и есть успех. На самом деле, не совсем правильно. Это скорее результат того успеха, возможно, для кого-то. А возможно, для кого-то это даже и не нужно, вот эти там пальмы, там премиальные какие-то аксессуары, там дорогие машины. То есть успех – это, в принципе, когда человек просто счастлив, когда человек нашел себя, и он счастлив. Краткая история, предыстория вот этого бренда моего, да, «Мечта не ошиблась», это то, что еще более ранний мой глубочайший кризис, да, там в 2015 году, когда практически дошел до суицидальных мыслей, там был момент такой, когда рухнуло все, во что я верил, и я практически там, просто существовал, плыл куда занесет. Вот так. А день за днем проходил такой день сурка, я просто просыпался, как-то его проживал без какой-либо осознанности, осмысления и планов на будущее. Вот. И в тот момент получилось, что я помогал одной семье, я еще плюс еще христианин, священник, и занимаюсь много социальной работой. У нас есть реабилитационные центры для алко-наркозависимых, помогаем людям в трудных ситуациях, да, в жизненных, в которые они попадали. И вот в тот момент я помогал одной семье, как-то переключился от себя, думаю, ладно, буду хоть жить как-то там, помогать другим людям. И вот у меня страсть внутри, это как-то вне меня живет, это вот помогать другим людям и вдохновлять их, мотивировать, что не все так плохо. То есть вплоть до того, что где-то, это самопожертвование, то есть я, в принципе, забуду про все свои проблемы, дела там и заморочки, но мне лишь бы кому-то помочь, лишь бы кому-то было хорошо. Вот. Пускай мне даже хуже будет, но я кому-то помогу. И вот в тот момент как раз я помогал, это помогло мне удержаться, да, на плаву и вот переключиться как-то от себя, потому что когда там я в себя погружался в тот кризис, все плохо было. И вот одной семье помогал, и там был дедушка, ветеран, и он, рассказал мне историю такую. Они когда вышли где-то там, это во время Второй мировой войны, где-то там выходили из леса, их попали, под обстрел, и там с первых же там выстрелов его ранило куда-то там, а он упал. И говорит, я физически ощущал, как жизнь уходит из тела. То есть я понял, говорит, мы не выберемся отсюда. Все, это конец. Вот. Но в этот же момент там увидел рядом упавшего командира раненого, которого можно было перевязать, спасти. Он мне говорит, посмотрел, поискал глазами санитарку. Она где-то там в воронке от снаряда спряталась, из-за плотности огня боялась вылезти оттуда. Вот. Говорит, ладно, мне как бы конец, хотя бы ему помогу. И вот он полез, потащил его, притащил к ней. Она его перевязала, посмотрела там, выглянула из воронки, там друга своего увидел, за ним сползал. В общем, вот так, таким образом вытащил шестерых. Потом, говорит, последнее, что я помню, это когда уже она там меня как-то пыталась перевязать. Вот. И потом очнулся в госпитале. И вот ему хирург тогда сказал, его врач лечащий сказал, что, говорит, с такими, я, говорит, не знаю, как ты выжил таким образом, это реальное чудо. То есть при таких ранениях не выживают. И вот с тех пор, он говорит, я живу, и я, говорит, все с той мыслью пытаюсь понять, где находятся вот те резервы в организме человека, которые дают вот эти какие-то скрытые энергии, скрытую волю к жизни, да, включают какие-то дополнительные ресурсы, когда ты переключаешься на других, то есть отключаешься от себя, переключаешься на других. Потому что он говорит, я 100%, 1000% говорит, знаю, что если бы я остался лежать, то мы бы сегодня не разговаривали. Вот, это сильно меня тогда впечатлило, и я после этого там встретился со своим приятелем-предпринимателем, у него тоже там кризис попал, это как раз был тот кризис, когда доллар из 30 превратился в 60, я там непосредственно попал вот в эту историю, вот, она и запустила там потом мое пике жизненное, и как-то встретились поплакаться друг другу там в жилетку, вот, и он как раз вот произнес там фразу такую, что вот, говорит, я так мечтал, я так хотел воплотить свою мечту, но теперь ей не сбыться. И у меня как-то внутри поднялось такое возмущение, я его хлопнул по плечу, говорю, слушай, мечта не ошиблась, когда выбрала тебя. Она выбрала именно тебя, она выбрала именно за твою уникальность, за твои дары и таланты, и только она про них знает. Поэтому встань, утри сопли и начни что-то делать. И вы знаете, когда потом мы расстались, я пришел домой, я сидел, вот эта фраза, она сидела внутри меня, такое чувство, что я произнес ее сам себе. И вот с того момента, это вот где-то приблизительно дату не назову, вот приблизительно 2015-16 год, вот с того момента я начал исследовать, что же такое мечта. И вот если мы возвращаемся к успеху, да, зачастую мы вот именно мечту формируем из каких-то материальных ценностей, там, может быть, статусов каких-то. Но она, по сути, отвечает на вопрос, кто я, как явление во Вселенной. Она подсвечивает мою уникальность, и благодаря вот этой осознанности я становлюсь счастливым человеком. Неважно, то есть все остальное, да, все вот внешнее, это уже становится результатом тех изменений, которые провоцируют мечта. Вот, которые провоцируют вот эту высшую идею жизни, высший смысл, и ты приходишь в то состояние, когда твой замысел становится неизбежным. Вот приблизительно, то есть дойти до вот этого состояния, когда ты просто как бы создаешь изнутри себя с удовольствием, с любовью к самому себе. Я не люблю вот эти жесткие там выражение там выйти из зоны комфорта, там все. Я предпочитаю расширять зону комфорта с любовью к себе маленькими шагами в комфортном режиме. Вот как-то
Спасибо
примерно
большое
так.
за ответ. Это большой, большой довольно-таки опыт. Я позволю себе вставить цитату, как раз подходит именно под начало нашего с вами разговора. Джек Ма, основатель Alibaba. Никогда не сдавайтесь. Сегодня будет тяжело, завтра будет хуже, но после завтра обязательно выглядит солнце. Итак, мы
Да.
переходим с вами ко второму вопросу. Какие ваши сильные стороны, Дмитрий?
Мои сильные стороны, наверное, ну, прежде всего, доброта, тотальная доброта. Я даже в какой-то момент, мне жена говорит, что ну нельзя уже быть таким. То есть я всех люблю, всех прощаю всегда. Даже самого крайнего отморозка я все равно каким-то где-то стараюсь быть его адвокатом и оправдать его действия. Тотальная доброта плюс, наверное, желание вот это действительно сделать мир лучше. То есть мне неинтересно жить для себя, мне неинтересно жить. Я считаю это своей сильной стороной. Я считаю, что это действительно то, на чем держится мир и то, для чего мы созданы. То есть именно проецировать, вот находя внутри себе, в себе ценности, и транслировать и как бы вот усиливать их через навыки. То есть вот если, допустим, даже говорить про мечту, то есть мечта – это не именно какая-то вот материальная такая картинка, которую я когда-то обязательно достигну. Мечта, она меняется со временем, она трансформируется. Она зачастую является инициатором тех изменений, которые в тебе происходят. То есть она, например, показывает тебе что-то, ты говоришь, а я это не умею. Ну так давай изучим, давай научимся. И вот эти изменения, которые происходят с тобой, вроде как бы потом смотришь, и картинка меняется в твоей мечте. Но ты уже становишься другим благодаря тому, что был запущен этот процесс, и ты откликнулся на него. Вот, наверное, моя сильная сторона – это, во-первых, вдохновлять людей, делать мир лучше, быть, невзирая ни на что, сохранять вот это, не переходить в состояние ожесточенности, даже вот тот, пройдя вот тот путь, который я прошел, да, и там было много как бы влияния других людей в том, что я к чему я пришел, но я вдруг понял, что не они виноваты, а это именно было неизбежно, потому что я так выстраивал отношения, я так жил, я так, скажем, создавал такие образы этих людей и прилеплялся к этим образам. И не в том дело, что они там плохие или хорошие, а в том дело, что я создавал иллюзию, за которую цеплялся и которая в определенный момент исчезла. Вот, поэтому, наверное, еще плюс добавлю сюда, моя сильная сторона, это действительно вот это, ну, мотивировать людей, вдохновлять и показывать им их ценность. Вот, в том, чтобы именно опираясь на эту ценность, человек мог увидеть что-то лучшее в себе и начать путь к изменениям.
Спасибо большое.
Ответил на вопрос?
Да, безусловно, это лучшее восприятие за те программы, которые мы провели по программе темы «Ваша цена успеха».
Супер,
Тут
спасибо.
больше, чем просто пятерка. Я хотел бы перейти, наверное, к следующему вопросу. Но перед тем хочу попросить Татьяну, возможно, у нее уже появились некоторые вопросы либо дополнения. Татьяна?
Да, благодарю, Андрей, благодарю, Дмитрий. Мне вот очень интересна фаза, на самом деле, перехода. Как, когда произошел, каким образом, да, что явилось ключевыми, основными причинами перехода вас из стези, что ли, из направления работника, вот вы говорили о том, что вы работали в такси, в стезю коуча, ментора, миссионера, человека, который помогает людям найти себя, показать, найти их ценность. И второй вопрос у меня будет. Каким образом вы вылавливаете ценность? Это какие-то конкретные истории, либо это просто мотивация? Да ты молодец, да ты крутой, ты вообще, у тебя все получится. Или это какая-то предметная ценность, те нюансы, те моменты, те таланты, которые вы успеваете уловить в том или ином человеке? Два вопроса. Благодарю.
Да, спасибо, хорошие вопросы. На самом деле, вот особенно вот этот про переход, я не могу сказать, как именно он произошел. Вопрос был, наверное, скорее всего, ну, да, даже не то, что как, а именно что послужило причиной. Причиной, наверное, послужило просто что-то изменить в жизни. То есть не было даже конкретной цели, конкретного плана, конкретной стратегии. То есть было просто желание... То есть, знаете, такое было состояние вот, не нокаута, а нокдауна. То есть ты как бы вроде стоишь на ногах, но не понимаешь, где ты находишься. И не понимаешь, в какую сторону идти. И не понимаешь, что делать. Вот. Потому я не очень люблю вот эти достигаторские модели. Поставь цель, там все, добейся, там выстрой план, стратегию. Почему? Потому что, ну, для цели, прежде всего, цель-то поставить несложно. Там, например, там, просто там, начать зарабатывать больше, там еще что-то. Но если за этим нету вот смысловой какой-то подложки, смысловой подушки, смысловой основы, то в какой-то момент, ну, ты придешь и опять вернешься в то же состояние, ну, просто с другими ресурсами. И зачастую это даже хуже. Становится, вот я просто знаю, у меня там в моем окружении там есть там, очень богатые люди, которые внутри несчастные, внутри потерянные. Вот, да, они прячутся за маской вот этого бизнеса. И бизнес для них это даже, знаете, как своего рода такое место, где они чувствуют себя в безопасности, потому что они боятся остаться один на один с собой. Вот, потому что они как бы вот этими целями, задачами себя загружают для того, чтобы просто не быть наедине с собой. И вот это, конечно, печальная история. У них огромные ресурсы, там миллионы долларов, миллиарды долларов, сотни миллионов долларов. Вот, но при этом внутри там какая-то пустота. И поэтому здесь вот именно вопрос, что произошло, что повлияло. Скорее всего, это, ну, как на сегодняшний день я говорю, да, то, что вот мечта не ошиблась, было нечто. Я даже это не опишу, что это, но это было где-то, знаете, как дуновение ветра, как легкое такое, ты не поймешь даже его направление, это как вот что-то какое-то в поле зрения твоего проскочило, и ты вроде как бы ухватился, почувствовал, но ты не понимаешь, что это, и ты начинаешь это искать, как слепой котенок. Были какие-то шаги, какие-то значит, попытки что-то сделать с собой, то есть там мы, допустим, когда... Если брать уже именно практически, да, то есть что я устроился в такси, там я начал, я понимаю, что для того, чтобы хотя бы найти себя, надо выйти из режима выживания. То есть хотя бы закрыть базовые потребности, например, в той же самой там, еде, там, хотя бы там снятая квартира, чтобы у тебя было где ночевать. Вот, плюс я жена, да, то есть, ну, жена мне помогала в этом, она там устроилась в салон красоты. Вот. Но это надо понимать еще, что после кризиса там сильно упала покупательская способность после пандемии сразу. То есть там VIP какие-то тарифы уже не работали. Вот у меня была попытка устроиться в бизнес-такси, где до пандемии там за вечер можно было, там, взяв Mercedes в аренду, специальные тут целые базы в Москве были, этого всего. Там, взяв Mercedes в аренду, там выехав вечер, там покатаясь, там заработать там 20-30 тысяч рублей там за вечер легко. Вот. Единственное, что да, там нужно просто знать город и все. Ну, в такси ты город изучаешь быстро. И вот у меня была попытка туда зайти, в результате я даже там не отбил аренду, потом просто отдал этот Мерседес и все. Вот, и даже и в том парке, куда я устраивался, на момент моего устройства их было. То есть парк просто начал распродавать, потому что не купались. Вот, не было вот этих VIP-заказов, то есть настолько упала именно потребительская, ну, покупательская способность. Вот, и как раз вот на этом периоде, да, я начал искать какие-то вот эти вещи, и я начал пытаться заработать денег. Вот, разные абсолютно были истории, были где-то там какие-то удачные, какие-то неудачные, провальные, попадали там и в пирамиды, и в скамы, и во все такое. Вот, но сам факт того, что, значит, когда это все началось, я заметил, что мне нравится работать с людьми. Я вдруг вспомнил, что мне это всегда нравилось. То есть до того момента я как бы даже не понимал этого, не осознавал, что ли. Вот, то есть, что я всю жизнь где-то вот общался с людьми, и вдруг я стал искать, а где это, что меня привлекает. То есть я начал вот это копаться в себе. И у меня есть такая техника, называется «Свидание с мечтой». Вот как бы подписчикам даю ее бесплатно. Вот, когда я спрашиваю у мечты, то есть я ее перед собой ставлю, даже пускай она еще не оформлена, кем ты меня видишь? Вот, и вдруг в какой-то момент я увидел вот этот образ, когда я там провожу какие-то вот эфиры, где-то выступаю на сцене, где-то где-то вот общаюсь с людьми, какое-то консультирование. И я понял, что вот здесь у меня как бы вдруг резкий всплеск энергии идет, какая-то мотивация, какого-то желания. Вот. Но тут же сразу там появляется синдром самозванца, там, а что я могу, да кто я такой, да вот я тут в такси работаю. Вот. И ключевым моментом стало то, что я помню, с одним клиентом мы ехали, вот, и уже доехали до адреса, куда он заказал такси, и, значит, следующего заказа там еще не поступило. Вот, а мы остановились, и при этом мы где-то там застряли в пробке, и где-то около часа мы с ним ехали. Вот, и как бы мы перешли, ну, такой он общительный попался, а я люблю с людьми общаться. Вот, и он как-то начал, мы перешли к теме там финансовой грамотности, к теме мышления, к теме там осознанности, лидерства, современной вот этой вот картины мира такой, скажем, общественной, да, то есть что, как, ну, вот этих ценностей современных. И я просто транслировал свое сердце, я транслировал то, что внутри меня. И он как-то из меня это все вытаскивал. Мне как-то очень понравились те вопросы, которые он мне задавал. Такое чувство, что он как бы вел меня к чему-то. И я даже сам, ну, вот как бы выгружая из себя, то есть увидел, сколько во мне всего интересного. Вот. И потом в конце он говорит: слушайте, ну вот у меня, я смотрю, говорит, на вас ни фактура, ни голос, ни стиль речи, ни ценности, ни то, что вы транслируете, да, не... как бы, ну, не соединяется с образом такси. Я ему сразу как-то выпалил, я говорю, вы знаете, говорю, это социальный эксперимент, я буквально для себя, да, на себе его ставлю сейчас, то есть вот, ну, объяснил эту концепцию, да, что может ли обычный человек просто вот с обычной работой, с обычной зарплатой, да, просто работая с мышлением, да, изменить качество жизни. Я говорю, поэтому вот, как бы, грубо говоря, вы стали соучастником этого эксперимента. Вот. И в конце он признался, что у него свое рекламное агентство, и он планирует запустить школу финансовой грамотности для категории 50+. И он там задал несколько вопросов, я ему ответил, он такой говорит: слушайте, ну я бы хотел вас пригласить, это будет онлайн-школа, у нас есть своя студия, откуда мы поведем трансляцию. И он взял телефон, ну телефоны многие брали, я как-то не особо надеялся, что он позвонит, обычно это так заканчивалось. Но где-то месяца через полтора он мне позвонил. Вот, говорит, помните? Я говорю, да, помню. Вот, я хочу вас пригласить. Мы, говорится, здесь сделали уже площадку, то есть все, вот, приходите. И вот мы провели тогда эфир, и я понял, да, что я кайфанул, что я этого хочу. Ну, что я хочу именно идти в эту сферу. Вот. И был там ряд такой, скажем, внутренних, скажем, барьеров, которые пришлось самому в себе проработать, но так как я все-таки, ну, духовный человек, да, вот именно через духовные практики мне это гораздо легче дается, и я прошел, ну, справился с ними, вот на сегодняшний день, да, то есть я тот, кем я являюсь.
Да, Дмитрий, благодарю, и тогда ответ на второй вопрос: каким образом у вас вот это получается, как вы отрабатываете, как вы вдохновляете, вы ищете, находите какие-то определенные таланты или просто словом добрым помогаете людям поверить в себя, встать на ноги, увидеть, разглядеть свою мечту и наметить первые шаги к ней. Как у вас это получается и что вы делаете конкретно?
Первое, у меня есть твердое убеждение внутри себя, что не существует человека без мечты. Это вот я на этом стою, это вообще основа моей деятельности, основа моей жизни, моего видения, моей картины мира. Потому что, во-первых, я знаю, что каждый человек абсолютно уникален. Да, если я там вначале говорил, что вот в гипотезе моей было, звучало слово «обычный человек», сегодня я говорю, что обычных людей не существует. Каждый человек необычный, каждый человек уникален. Это первый момент, от чего я всегда отталкиваюсь. По-разному бывает именно в самом процессе уже взаимодействия. То есть это может быть какие-то там универсальные принципы, да, что, во-первых, опять же, основаны на этом знании. Что я просто знаю, что у человека есть что-то. Допустим, на тренингах офлайн я когда задаю вопрос, покажите, ну, поднимите руку, у кого есть мечта, то ну, где-то 40% в зале там руку поднимают. Вот. У меня здесь уже первый вопрос сразу, 40%, а остальные? Вот. И это то, что... То есть я считаю, что вот то, скажем, та обесцененность мечты и то сегодня, что... вкладывается в это понятие, но это ну, преступление против даже самого человека, но это такая моя концепция. Вот, и против самого вот этого явления человек. То есть я как бы вот такими категориями мыслю. И когда я знаю, что у человека есть мечта, и вот эти люди подняли в зал, я задаю следующий вопрос. Хорошо, а кто сегодня проснулся вот с утра, и он знает, чем он будет заниматься до хотя бы в обозримом будущем? То есть вот он проснулся с этой идеей, он живет этой идеей. И здесь, ну или там в идеале до конца своих дней. И вот здесь уже процент остается где-то 2-3% там, ну, от силы с большой натяжкой 5. Кто хотя бы думает о том, что хорошо бы иметь такую идею. И у меня сразу как бы такая боль в сердце, да, остальные-то чего? Я же знаю, что вы все с дарами и талантами. Вот, и здесь есть определенные такие универсальные принципы, конечно, когда вот, допустим, большое, а когда именно в общении с человеком, не знаю, как-то внутренние какие-то убеждения, внутренние знания, может быть, уже насмотренность играет именно вот этого большого общения с людьми, то, соответственно, плюс какое-то духовное чутье, да, оно подсказывает, где, ну, в чем человек может быть силен.
Да, благодарю, Дмитрий. И вот тут в качестве, наверное, лайфхака тоже свои, да, истории расскажу, как я работаю с людьми, как помогаю, как, соответственно, с иной позиции, через иную призму посмотреть просто на ту или иную ситуацию. Расскажу про себя вот такую трансформацию, метаморфозу на самом деле. На днях где-то, наверное, месяц, нет, не месяц, недели две назад у нас на эфире была Ани Оганесян, это руководитель программы MBA в Российском университете дружбы народов. Они открывают эту первую программу, первый курс, только начало вот этой программы, будут учить предпринимателей работе с международных компаний, как бы с международными компаниями в рамках кооперации, международной интеграции. И мы с ней переговорили сначала в личной переписке, затем в эфире переговорили. Она говорит: «Татьяна, я приглашаю вас в качестве преподавателя на MBA». У меня был опыт преподавания на MBA. На MBA в РГУ имени Губкина. Вот, ну, это было, ну, буквально пару лет меня звали вот на эти лекции в качестве, это финансовый аналитик, бизнес-аналитик, бигдата-аналитик, вот, нефтянка, соответственно, ну, мой профильный вот этот бизнес, маркетинг и так далее. А потом я подумала, да, а на самом деле наставником-то я являюсь не всего от силы там 9-10 лет. Наставником я являюсь с 1997 года, когда мне поручили руководство первым моим подразделением. Ты так или иначе являешься наставником, коучем, преподавателем в своем роде для своих сотрудников, для специалистов своего отдела. То есть я вот с уверенностью могу сказать, что у меня опыт наставничества и преподавания получается порядка 25 лет. Преподавательский стаж. Вот, поэтому немножко трансформировать, да, то, что сейчас у тебя есть, и вроде ты как бы под преподавателя международника не подходишь, но на самом деле, когда ты немножко по-другому переворачиваешь вот эти понятия и свой опыт, и это вот можно тоже предлагать своим ученикам, да, которые к вам приходят, слушатели, да, вот этот лайфхак. А давайте посмотрим вот с такой стороны. А ты же вот то-то, то-то, то-то. У тебя такой огромный опыт, ты гений, ты будешь президентом, как я говорю сейчас всем людям, которые приходят ко мне на, с какими-то своими запросами. И благодарю Дмитрия и Андрея, тебе слово.
Да, я бы вот сюда еще добавил бы, да, вот сюда вот очень, вы сейчас классно подметили, что действительно в общении с людьми, то есть есть моменты, которые вот ты просто, они вроде как универсальные, но именно общение с людьми тебе позволяет увидеть даже в себе что-то. То есть без людей ты это никак не увидишь. То есть вот, например, буквально недавно у меня там на эфире, на канале на моем, «Мечта не ошиблась», да, в Телеграме, был эфир такая Татьяна Тайга. Вот она в свое время там была суперпредприниматель, поставляла там из Сибири там продукты питания качественные, вот эти сибирские, там в Санкт-Петербург, там в сеть магазин «Перекресток». То есть была там у нее свое производство было по консервации грибов, причем такое, они вышли на международный уровень, там во много стран мира поставляли вот эти наши грузди сибирские, да, такие, которые там шляпка к шляпке, такие хрустящие, причем ручного засола бочкового настоящего. В общем, вот так, на такой уровень вышло, и потом там произошел кризис, и буквально она сейчас переориентировалась именно тоже в такое вот в продюсирование и создание своих мероприятий таких мотивационных, бизнес каких-то форумов. И буквально вот мы с ней провели эфир, получилось, когда мы познакомились, она говорит, давай срочно мы делаем у себя на канале, отменяем все, спецвыпуск, ты приходишь ко мне в гости, потом я прихожу к тебе. Я говорю, давай. Мы пришли, значит, провели эфир, первый у нее, и потом вот у меня запись есть, это можно посмотреть, увидеть. Да, когда она, мы начинаем только эфир у меня на канале, она говорит, спасибо тебе, потому что вот именно тот эфир, да, прямо после эфира она получила для себя мотивацию, то есть она хотела сделать мероприятие в определенном формате, но ей многие начали говорить, это не зайдет, это не получится, это там так никто не делает. А она говорит, а я внутри понимаю, я не хочу делать как все, я не хочу делать вот эту форму. Я хочу сделать что-то уникальное. И именно сам эфир помог, то есть вроде как бы я даже ей-то ничего не говорил, не заставлял. Но сама вот эта атмосфера мотивационная, да, и она сейчас делает, вот 7, там, 8 ноября мы в Санкт-Петербурге, она пригласила тоже меня туда спикером, вот мы будем это мероприятие сделать. Я к чему? Я к тому, что до этого момента там я вот наставник какой-то, но она миллионер. И теперь вполне вот для себя можно уже внутри как бы отметить. То есть я, казалось бы, знаете, когда вот этот момент такой ослепнуть перед звездой, то есть она там социально выше, опыта больше, там может быть энергии больше, там связей больше, где-то дерзости больше, чтобы зайти куда-то, куда ты не пойдешь. И перед такими людьми как бы мы иногда внутри себя пасуем. Но сам факт того, что мы даже на них можем повлиять, то есть когда мы осознаем свою уникальность, то есть вот здесь ты становишься свободным. И вдруг я такой понимаю, что я, кажется, уже начинаю быть наставником для миллионера. А соответственно, это другой статус, и который это не просто титул себе дополнительно там в регалии записать, а это уже стимулирует тебя к развитию, выходить на другой уровень мышления. И поэтому вот это, вот вроде как бы мелочи такие, да, детальки, вот это к вашему вопросу, да, как вы видите, да, как замечать вот эти качества. Ты в любом случае их заметишь, когда ты общаешься с людьми, когда ты вот фокусируешься на вот этих вещах.
Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо за ответ. А если собрать на сегодня и на сейчас всю правильность разложения всех успехов и ступенек к движению к цели, кому вы бы сказали спасибо?
Первое – своей жене. Это первое. Я всегда говорю, 90% успеха – это ее заслуга. Вот, потому что когда она появилась, у меня это второй брак, и когда она появилась, я часто задавал ей вопрос, ты куда вообще смотрел? Потому что я был, занимал лидирующую, абсолютный был топ, как это, не подходите, ну, не рассматривайте, то есть вот этот отрицательный, да, первое место по, скажем, несостоятельности как претендент для брака, то есть будущий муж. Потому что на тот момент это была тотальная депрессия, долги, банкротство, полное какое-то отсутствие самооценки, самоценности, полное неверие в себя, нежелание жить и все такое. И вот она, когда появилась, я спросила, ну, ты куда вообще смотрела? Она говорит, я увидела тебя, я посмотрела твои там проповеди какие-то были, видео, да, там посмотрела твою страницу, посмотрела, что ты транслируешь, говорит, я увидела твой дар, и я захотела этому дару послужить. Вот, чтобы он как бы чтобы он засиял. Вот. То есть здесь вот однозначно ей, это в первую очередь, ну, безусловно, да, это огромная благодарность Богу, да, за то, что, как говорится, у него нет, как знаете, такое есть выражение, когда жизнь ставит точку, Бог ее исправляет в запятую. Вот. С его стороны это тоже огромная поддержка, да, именно когда он подсвечивает тебе все-таки твою миссию, ради чего ты пришел. Ну, а остальное, наверное, может быть каким-то там людям, которые появлялись, хотя случайности не случайны, но они как-то появлялись там на каком-то этапе в жизни, там есть ряд людей, которые все через людей. Вот на самом деле вот, в одиночку никогда ничего не получится. Вот, и они как-то появлялись, давали какой-то импульс, потом уходили в сторону, как кто-то даже там были такие истории, что вроде человек появился, дал такой хороший старт, хороший толчок, а потом в результате сейчас, ну, чуть, ну, врагами не стали, но как-то так в какой-то в такой в конфликтной ситуации, в конфликтном, скажем, таком, такой атмосфере разошлись, вот, и с той стороны до сих пор нет примирения, поэтому вот как-то так.
Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а как вы себя видите через 30 лет?
Ну, с учетом того, что мне сейчас 48, через 30 лет я вижу себя, как я обычно говорю, хочу править миром. Вот, что это действительно то, что я делаю, оно уже не локально, оно уже имеет глобальную, скажем, такую глобальную значимость. Плюс это то, что ну, абсолютно какая-то такая, знаете, созидающая история, созидающее состояние. Вот. В плане, скажем, моей энергии это, ну, бодрость достаточно. Я понимаю, что может быть там тело, может, и не способно будет к тому, что я, к тому, на что способно сейчас, но, как говорится, дух, он не стареет. Вот, поэтому абсолютно такой, точно такой же позитив, большее влияние, большая опытность, ну и, соответственно, там те цели и планы, которые я себе ставлю, они реализованы.
Возможно, не будем исключением, а предложить вам захватить мир через серию подкастов на RTV. Но это на
Очень.
будущее.
С удовольствием.
Спасибо. И такой вопросик, и мы перейдем к диалогам с нашими гостями. Как вы можете оценить свой процесс и в чем его большое преимущество?
Уточните, что вы подразумеваете под словом «процесс».
При создании любого какого-то нового мы заглядываем его головой. Создается ощущение, что создается что-то новое, и процесс, он, в принципе, неизбежен. И хочется, наверное, услышать точку взаимодействия, как часто вы переходите во что-то новое и верите на 100%, что он сработает.
Ой, я в этом плане полный авантюрист, идеалист, я всегда погружаюсь с головой в то, во что ввязываюсь, и, наверное, плюс я еще однолюб, ну, такой, вот, верен людям, мечтам и идеям до конца, даже когда уже понятно, что их нужно отпустить, вот, что они тебя уже тянут ко дну, но все равно я как-то до конца верю в лучшее. Вот, и где-то даже мне учусь на данном этапе, вот, может быть, если именно в процессе, то это вот один из таких пунктов, где я учусь большей какой-то реалистичности, что ли. Вот. Но при этом я понимаю, что... Вот давайте немножко так в сторону отойду. В науке есть такая штука интересная. Когда ставится какая-то гипотеза, то у нее есть, потом ставится эксперимент, там проводятся расчеты, да, и ставится эксперимент, ну, подтверждается эта гипотеза или опровергается. И вот два варианта, да, она подтверждается или опровергается, нет ни хорошего, ни плохого, как бы оба ожидаемы одинаково. Ну, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. И вот наиболее интерес вызывает, да, всегда у ученых именно результат, когда пошло не по плану. То есть, когда гипотеза, ну, скажем, выходит за пределы расчетов. Вот. Почему? Потому что там много интересного, чего не учли, о чем не знали, и чего не попадало в поле зрения. И там как раз вот все выдающиеся открытия выходят оттуда. Вот. Поэтому мне вот в процессе мне интересно, наверное, вот как-то мечта меня ведет именно. Я вот сделал ее своим проводником, и она зачастую заводит меня в те сферы, где я не знаю. То есть вот я сталкиваюсь с чем-то, с чего я не знаю. Вот. И я вдруг обнаружил в себе, что я могу быстро обучаться. Есть, скажем, сферы, где мне это дается тяжелее, и это не моя специфика. То есть я такой более гуманитарного склада ума. Вот. И поэтому, допустим, какие-то технические моменты, например, с теми же самыми, ну, не знаю, там, с какими-то расчетами там, или аналитикой, да, они, вот это не моя сильная сторона. И какое-то время я пытался там себя продавить, себя пытался туда загонять, давай учись, ты же можешь. Вот это вот такая, знаете, мотивация. А потом я подумал, а зачем? Когда есть люди, которые, ну, лучшие специалисты в этом, лучшие, то есть как бы как принцип я понимаю, как там работает. Как детали вот эти механики все, они мне не нужны. То есть они никоим образом на меня не влияют. То есть мне лучше идти в своем развиваться. И в какой-то момент, да, вот это же тоже определенный навык, признать, что ты здесь, как говорится, это не твоя специфика, не впасть в самоосуждение, что я такой лузер, у меня не получается, а именно просто благодаря тому, что ты от этого отказываешься совершенно спокойно, да, ты смотришь, ты находишь то, в чем ты силен. Вот процесс, наверное, мой вот в этом. То есть, во-первых, было определить, сейчас я уже понимаю, да, то есть в чем моя сильная сторона, и я сюда двигаюсь и, соответственно, здесь развиваюсь.
Спасибо большое, Дмитрий. Вам все 10 на сегодня. Очень положительные, очень затрагивающие. Мы подержались за руки с очень большим человеком. И сегодня мы выросли на все 100%. А теперь, наверное, перейдем к вопросам от наших гостей. Ребята, давайте активничать, задаем вопросы и, соответственно, вздыхаем.
Да, пока там люди готовят вопросы, я еще добавлю сюда, я, знаете, я даже мечту, я ее не называю целью, это процесс. То есть это путь, по которому ты идешь всю жизнь. У Питера Дэниелса однажды спросили, ты такой известный, да, тоже тренер, коуч, там, консультант, и у него спросили однажды, о чем вы мечтаете, он говорит, о том, чтобы то, что я делаю, жило после меня минимум 200 лет. То есть это мечта, это всегда процесс, выходящий за пределы тебя. Я, в принципе, как бы к тому же. Давайте, друзья, вопросы, комментарии.
Татьяна, Алексей, Семен.
Друзья, подключайтесь к разговору. Есть возможность задать вопрос величайшему миссионеру всех времен и народов Дмитрию Мещихину.
Ну, величайшему пока далеко, но я не скрываю. Кстати, буквально, кстати, если брать именно вопрос о величии, один вот сейчас Голливуд тоже, по-моему, уже сняли фильм или снимают, о Билли Грэме, да, такой есть миссионер, вот, евангелист, и буквально недавно, вот, ну, вчера я получил приглашение на вот конгресс Билли Грэма, то есть его уже с нами нет, его дети продолжают, его последователи, вот я получил туда, конгресс в Берлине будет в мае следующего года, вот уже, как говорится, мы там будем.
Да, друзья, смотрите, Дмитрий, на самом деле вопрос вот такой, с одной стороны, философский, с другой стороны, очень важный. Как не заиграться, как не надеть на себя корону, попав на вершину, ну, на вершину славы, что называется. Вы выскочили, скажем так, ну, я тоже выскакивала в свое время из, ну, буквально, ну, то, что вы
называете.
Да, нет, даже нет, это не очень правильно, на мой взгляд, это другая ситуация. Из состояния, когда вы выскакивали из состояния нуля или даже минуса, и быстрый взлет, быстрые шаги, как не возвеличиться, не надеть на себя корону, и как остаться человеком человечным вот в той позиции, в которой, ну, высочайшая реально позиция для спикера, для мастера, для наставника, и с Радиславом Гандапасом, и с другими различными вот такими известными, легендарными даже личностями. Как остаться человечным человеком в этой позиции? Как остаться самим собой, что ли? Или вот это, опять же, это тренируемая история, или это какая-то внутренняя история? Скажите, пожалуйста.
Она и внутренняя, и тренируемая одновременно. Вот мы всегда пытаемся разделить, но здесь вот огромное спасибо за вот этот вопрос, во-первых. Во-вторых, ответ кроется в самом вопросе. Вы очень правильное слово подобрали – состояние. Вот, я сейчас немножко коснусь категории. Кстати, у нас сколько времени еще остается?
Достаточно.
Я понял. Да, я немножко так, может быть, развернуто постараюсь ответить на вопрос, но я считаю, ну вот, знаете, когда меня спрашивают про то, какое определение я даю мечте, вот этому понятию, да, то на сегодняшний день я сформировал то, что я сформировал, это дар свыше, который позволяет ответить тебе на вопрос, кто ты как явление во Вселенной. Такое достаточно очень сложное, емкое понятие, но вот сколько я пытаюсь его упростить, у меня пока не получается. Как только я его упрощаю, приходит вот это разделение, отделение чего-то там, дробление на составляющие, и это уже теряется целостная картина. Объясню, что мне позволяет оставаться человеком, и я верю, что на сегодняшний день, да, что это и есть тот ответ, к которому должен прийти каждый человек. Вообще, в принципе, жизнь дана для того, чтобы мы нашли вот этот ответ в ней. Потому что как только мы найдем ответ, кто я, да, соответственно, таким образом мы и дальше будет, мы не будем делать что-то ради того, чтобы кем-то стать, а мы будем, как бы наша жизнь будет исходить из того, кто я есть. Потому что даже когда мы делаем что-то ради того, чтобы кем-то стать, когда мы там, например, ну, там, берем какую-то распаковку, да, например, там, экспертизы, свои ценности. А кем ты хочешь стать? Там, я хочу стать летчиком. И вот тебе трон-дон-дон-дон-дон, пошаговая как бы инструкция. Но летчик ли ты внутри себя? Да, то есть я не ответил, прежде чем захотеть кем-то стать, я не ответил на вопрос, кто я. И чьи это смыслы, чьи это идеи, чьи это мечты, зачастую потом человек, становясь, он вдруг... Вот сам процесс пока вот этого дохождения до цели, вроде как бы у него есть энергия, есть мотивация, там есть достижения, плюс если хорошие рядом, там поддерживающее окружение, там давай, у тебя все классно получается, он как бы на этом идет, но в результате потом достигая, теряет как бы интерес к этому. Вроде потратил время, а где я посреди этого? И это такая достаточно печальная история, и поэтому правильнее будет прежде всего на вопрос ответить, кто я. Как я отвечаю на этот вопрос? Да, если мы говорим, например, я коснусь именно библейской модели, так как все-таки я христианин, и здесь очень четко я вижу как раз все те ответы, которые заложены там, которые заложены именно вот в этом вопросе. Если мы открываем Библию, да, это не будет проповедь, не пугайтесь, я как принципы, да, говорю сейчас. Вот, когда мы открываем Библию, там вот, ну, первая строка, с чего она начинается, вначале сотворил Бог небо и землю. Да, то есть в начале, то есть это время, небо – это пространство, земля – это материя. То есть и как бы здесь вопрос творения, да, то есть он происходит именно из, то есть, ну, как вот академическое понятие Бога, да, это, ну, как бы высшая какая-то сущность, которая из себя производит все. Вот. То есть он из самого себя произвел время, пространство и материю. Дальше на третьем дне там парадигма творения меняется, то есть он дальше творит уже из сотворенного, то есть там произрастет земля, там цветы полевые, там по небу полетят птицы, там животные, все такое. Вот, то есть меняется парадигма, но вот это все, оно как бы, если опять же академическое понятие Бога мы берем, то есть он самодостаточный, ни в чем не нуждающийся, да, то оно как бы не имеет смысла. То есть вопрос, зачем все это? То есть для чего ему, который не ограничен как духовная личность, да, как духовная сущность, не ограничен ничем, для чего ему создавать вот этот жесткий мир физический, да, где здесь очень жестко действуют там законы, да, вот этого физического мира, там, физика, квантовая там механика, то есть пространственные вот эти вот все вещи, там время опять же, да, да, если, допустим, он сам вне времени и пространства, то зачем ему это создавать? И вот без человека вот это все теряет смысл. Но когда он потом в дальнейшем создает человека, то человек является как раз смыслообразующим и смыслосоздающим тому всему, что мы видим. То есть, например, да, как это практически можно к себе применить. Там, опять же, обратимся, да, к началу мира. Там написано во второй главе Бытия, в 19 стихе, там написано: «И провел Бог всех обитателей мира перед Адамом, чтобы посмотреть, как он их назовет». То есть, да, чтобы посмотреть, как он их назовет. То есть, такое чувство, что ему самому было интересно. То есть, как он их назовет, откуда... То есть, Адаму по факту нужно было придумать всему название и описать все то, что он видит. Потому что наше сознание, наше мышление, да, оно как работает? Мы считываем информацию вокруг, мы ее описываем, и из вот этой картины описания, да, создаются определенные образы, база данных информационная, и потом она уже нам, мозг ее транслирует как нашу картину мира. Знаете, вот этот вот принцип, да, что наши действия определяются нашими там желаниями, наши желания определяются нашими мыслями, наши мысли определяются нашими смыслами. Если мы изменим смысл, то изменится наше поведение. Ну, такая упрощенная схема. И она на самом деле именно работает. И вот здесь, как, прежде чем человек не ответит на вопрос, кто я как явление во Вселенной, потому что на сегодняшний день, если убрать человека вообще из мироздания, то все приобретает там второй закон термодинамики, да, там материя стремится к разрушению. И все теряет определенный смысл. То есть кролики там едят траву, да, чтобы там трава растет, чтобы кормить кроликов, кролики растут, чтобы кормить тигров, да, тигры там едят кроликов, чтобы регулировать популяцию, дерутся друг с другом, убивают тоже, чтобы сильно не расплодились. И вот такое оно бессмысленный оборот биомассы. Человек – это то, что, допустим, когда вот Адам называл кота котом, то есть он навсегда утвердил вот этот смысл, что такое слово, да, то есть вот данное понятие. Слово – это смысл, облеченный в определенную конструкцию, в определенную форму. Ну, например, даже если самое начало берем, да, там Бог сказал, да будет свет. А что такое свет? Нет ни пространства, ни времени, ни материи. То есть он впервые произносит это слово. Свет. Что такое свет? То есть свет – это тот смысл, который заложен. Это мы сегодня уже знаем, там, с помощью приборов мы там разложили там на то, что там фотоны могут быть, там электроны вести себя как энергия, как частицы, есть определенное взаимодействие, там законы квантовые, там пространственные действуют, там, ну, понимаете, да, о чем я говорю. Вот, и вопрос в чем, да, но вот это все было заложено в одном слове «свет». Сегодня, если я, например, разговариваю там с биологом, я говорю там «кот», например, да, то у него сразу там внутреннее строение его, его повадки, его характер, там, его виды, подвиды, там, семейство и все такое, его, там, допустим, рацион питания, его место в пищевой цепи. Вот. То есть сразу это определенный такой термин, который включает в себя большие смыслы. Вот то же самое человек. Вот мы на сегодняшний день, да, мы, например, там, описываю, вот я сейчас сижу, смотрю, вот передо мной пустая кружка. Да, но то, что это кружка, и она пустая, она, это я как бы даю название вот этому явлению в своей вселенной. И вот здесь, изменяя вопрос внутри себя, да, вопрос внутренних своих смыслов, то есть как раз попадая, допустим, выходя из одних смыслов, когда ты живешь, например, там в кризисе, ты живешь в неудаче. Ну, простой пример, буквально вот на днях мы созвонились с другом, он у меня там дизайнер, входит в Союз дизайнеров России, он создает там уникальные там 3D эти, ландшафтные дизайны, там проекты проектируют дома. В общем, причем такой работает там на Рублевке, там с правительством, в общем, ну, такие вот у него заказы клиенты. И высокой квалификации. И вот он, говорит, встретился с одним менеджером с Рублевки, да, и он, говорит, значит, такой радостный весь, на подъеме пришел. И он, значит, такой раз говорит, спрашивает его, говорит, а чего, ну, чего радостно-то такое, чего как бы произошло? Он говорит, да ты не представляешь просто. Говорит, сегодня просто супер день. Он говорит, а что такое? Да я такую сделку сделал, вообще просто вот за копейки, два участка по 20 соток на Рублевке урвал просто за копейки. Он говорит, таких цен нет, это просто подарок. Он говорит, за сколько взял? По 60 миллионов. По 60 миллионов рублей. Два участка по 20 соток, это подарок вообще, это копейки. И он такой, значит, мы так пообщались, посмеялись. И вы знаете, я потом начал рефлексировать самого себя. Вот, по поводу вот этой информации, которая ко мне пришла. Я такой, значит, ну, начинаю сразу размышлять. 60 миллионов рублей – подарок. То есть для человека это небольшая сумма. То есть в его системе восприятия мира, в его в системе описания мира, в его системе интерпретации себя в этом мире, для него эта сумма такая, ну, скажем, подарок вообще, это, ну, копейки. То есть таких цен нет. Он там строит дома, там продает там 800 миллионов по миллиарду. То есть, понятно, в его системе измерения это небольшая сумма. Но если переносить эту сумму, для, например, там, прийти с каким-то дворником, начать разговаривать или продавцом в Пятерочке, то там, скорее всего, эта сумма будет, она не будет даже реальной. То есть человек даже не сможет осознать вот этот масштаб. И при этом, допустим, разговаривая с вот этим менеджером, да, попытаться его стащить до ценности продавца Пятерочки, я сейчас не с целью там унизить или возвысить кого-то, я про разделение вот этих измерений, да, то, скорее всего, он тоже не поймет, как там можно, допустим, там, ну, у тебя нету 500 рублей сегодня там на маршрутку, тебе нечем заплатить там за детский садик. То есть у него этого вопроса вообще не возникает. Он даже, у него эти файлы уже стерты давно, они удалены из его системы. И вот здесь вопрос, наверное, как раз категории вот этих смыслов, категории изменения себя, категории работы над собой, над какими-то своими качествами, навыками и парадигмами, да, для того, чтобы прийти вот в это состояние. Но вопрос в чем? Вопрос можно, когда мы ставим сам успех ради успеха, вот здесь приходит корона, неизбежно. Но когда это становится результатом наших внутренних изменений, наших внутренних смыслов, то мы понимаем, что мы сейчас получаем, как бы, даже это, ну, не совсем правильно сказать, это опять вот как бы, ну, какое-то разделение, что ли, идет, комплекс вот этого. То есть ты понимаешь, что ты теперь обладаешь такими ресурсами, которыми ты можешь, грубо говоря, сделать еще больше. Вот. Поэтому вот не знаю, смог ли я ответить на ваш вопрос, ответил или нет. Вот, если...
Да, Дмитрий, благодарю. И вот в завершение, наверное, ну, можно бесконечно разговаривать на самом деле. Друзья, у нас сегодня был в гостях Дмитрий Мещихин, миссионер, ментор, коуч и мотивационный спикер. Дмитрий – член Ассоциации спикеров СНГ, возглавляемый Радиславом Гандапасом, сертифицированный член Международной Ассоциации спикеров, спикер Сколково, автор и основатель бренда «Мечта не ошиблась», соавтор книги «Жизнь без фильтров» с Ником Вуйчичем, Андерсом Киссен, Джоном Максвеллом и еще рядом звездных имен – амбассадор и хедлайнер крупнейшего международного образовательного форума «Юник». Обладатель, Да, обладатель двух мировых и одного национального рекорда с количеством зрителей одной трансляции 1 миллион человек. Я хочу сказать, что сегодня вы, Дмитрий, вместе с нашими зрителями, вместе с нашими сегодняшними гостями эфира Алексеем Красновым, Натальей Забавниковой, Аланом и Семеном и замечательным создателем РРТВ-подкаст Андреем Ильиным, который сделал невозможное возможным, осуществили еще один мировой рекорд. Мы вещаем с вами на аудиторию 4,1 миллиарда человек. И об этом Андрей Ильин, под запись или без записи, Андрей, сейчас тебе слово. А вас, Дмитрий, и наши уважаемые гости эфира, и наши зрители, слушатели с мировым рекордом. Андрей?
Wow.
Да, спасибо большое. Но я все-таки не буду еще раз записывать то, что является не тайной. Да, все-таки ваша цена успеха – это часовой эфир. Дмитрий прекрасно в него уложился. А за эфир 10,5-11 баллов, это точно. Мы зарядились, получили знания довольно-таки высокого полета. Держимся за руки, ставим пятерочки, поднимаем палец вверх, все будет супер. Не расходимся, сейчас все расскажу.
Спасибо.